Америки и России. «Идти они будут противоположными путями», — сказал он. «Первая — путем свободы, вторая — путем несвободы, но придут к одному, станут самыми могущественными на планете». Уже через полвека Российская империя действительно стала одной из мировых сверхдержав. Она была слаба экономически, мучительно менялась, ее раздирали социальные и политические противоречия, но при этом она уже слыла родиной всемирно признанной святой русской литературы, а в начале XX века стала лабораторией наиновейших художественных течений и научных теорий. Все это рухнуло в революцию 1917 года. Те, кто уцелел после катастрофы и был способен мыслить, думал все эти десятилетия об одном – почему это произошло. Владимир Булдаков, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук.
Если говорить о кризисном ритме российской истории, то можно свести этот самый ритм к простой формуле. Но это многие уже подметили. То есть замысел реформ, благих начинаний, попытка их реализации, потом откат. Вот это постоянно присутствует. Почему это происходит? Потому что те люди, которые замыслили эти реформы, или революции, неважно в данном случае, они не учитывают простой вещи – сопротивление человеческого материала. Они не учитывают того, что вот эту самую реформу можно было бы произвести в каком-то узком социальном пространстве. На пространстве целой гигантской империи невозможно, потому что человеческий материал настолько распылен, что он поневоле будет сопротивляться. Для него исходный замысел не ясен всегда будет. И почему успешными оказываются революции? И почему неудачными оказываются вот эти самые реформы? Потому что, если брать вот революцию 1917 года, классический образец русской революции, то здесь эти самые реформаторы, эти самые идеалисты, революционеров я имею в виду, они при всей грандиозности и логической выверенности своих замыслов, они в то же время ориентировались на инстинкт, на то, что людям было понятно.
В научной литературе сегодня принято делить общество на лидерские, ведущие и догоняющие. Американское общество – ведущее. США обычно давали толчок развития Европы, не позволяя ей надолго отстать, расслабиться. Россия – страна импульсного развития, страна мощных рывков и долгой дремоты. Догнать и перегнать страны Запада – этот коммунистический призыв унаследован от Петра I, расколовшего в XVIII веке монолит российского общества как раз тем, что решил прорубить окно в Европу. Андрей Юрганов, доктор исторических наук, доцент кафедры отечественной истории Российского государственного гуманитарного университета.
Это начинается именно с начала XVIII века, когда обнаруживается некая интенция к саморазвитию дворянства, и это в конечном счете приводит к тому, что дворянство становится европейским классом в России. С этого момента начинается аритмия. Дворянин, получив вольность от государства, получив право не служить государству, получив эту свободу от государства, оглядывается вокруг себя и, о ужас, видит, что вокруг рабы. Вот так посмотрел на окружающих Радищев. Он был потрясен, что вокруг рабы. То есть возникает осознание аритмии, осознание того, что живут люди в разных измерениях. Поэтому здесь аритмия осознанна. И вот когда наступает время отмены крепостного права, когда возникает время великих реформ, тогда уже все общество понимает, что нужно преодолеть эту исходную аритмию, сделать крестьян частными собственниками, сделать их такими, чтобы они были понятны. А ведь что получается? Реформы проводились для крестьянства, которому эти реформы были непонятны.
Русский философ Константин Леонтьев вспоминал, как он думал, будто дословно «мужики и мещане наши, теперь более свободные, научат нас жить хорошо по-русски, укажут нам, какими господами нам быть следует». предоставят нам живые образцы русских идей, русских вкусов, русских мод, даже русского хорошего хозяйства, наконец. Верили в знаменитый какой-то здравый смысл, в могучую религиозность их, в благоразумные, почти дружеские отношения к землевладельцам. Виктор Живов, доктор исторических наук, заместитель директора Института русского языка Российской академии наук.
Разные части населения говорят на разных языках и не понимают друг друга. Вот это страшная проблема. Когда в 1861 году встает задача написать манифест об освобождении крестьян, тот комитет, который занимался выработкой акта об освобождении крестьян, он озабочен именно тем, как сказать так, чтобы его поняли, и обращается для этого к митрополиту Филарету Дроздову, который пишет соответствующий манифест. И, как оказывается, совершенно непонятный.
Андрей Юрганов.
Правда – это важнейший концепт христианства. Это важнейшее ключевое слово для русского крестьянства. Потому что жить по правде – это жить по справедливости. Землю нужно было постоянно делить поровну. Это правда. Нужно было все время беспокоиться о том, чтобы коллектив просуществовал без потерь. Всех надо было поддержать. Тех, кто пал, кто не может подняться, кому необходима помощь – это тоже правда.
Виктор Живов.
Когда в 905 или в 917 году крестьяне приходят сжечь усадьбу барина, они основываются именно на этом глубинном непонимании, что этот барин там делает и почему он этим владеет. Вся система легитимации жизни в разных частях общества разная, и они сталкиваются и приводят к тому потрясению, которое переживает Россия в 20 веке.
Манифест 17 октября 1905 года об усовершенствовании государственного порядка, так он назывался, дал населению, как в нем говорилось, незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов, гарантировал участие в Думе классам населения, лишенным ранее избирательных прав. Манифест был подписан в разгар всероссийской политической стачки. Он призывал дословно к прекращению сей неслыханной смуты и восстановлению тишины и мира на родной земле. Но уже накопленная ненависть искала выхода. На следующий день по стране прокатилась волна погромов. Появилось слово «черносотенцы». Так назывались боевые дружины монархистов, во главе которых встали врач Дубровин и крупный землевладелец Пуришкевич. Генерал Дубасов сообщал о ходившем в народе толковании манифеста 17 октября. Царь уехал за границу и дал до января сроку бить жидов и панов. Владимир Булдаков.
Смута – это поиск самого себя не только для себя, а для мира, что ли. И всякая российская смута, она связана со смутой мировой. Вдруг все сословия почему-то решили, что им плохо. То есть все общество, все социальные слои пребывали в настроении, что им плохо. Власть никуда не годится, министры никуда не годятся, и всем абсолютно плохо. Тот, кто ближе к вершине власти, те почему-то считали, что им особенно плохо.
После отмены крепостного права сельские общины, или как их еще называли, сельские общества, были сведены в волости. Волостных должностных лиц и волостных депутатов, их называли гласными, выбирали на сельских сходах. Крестьяне воспринимали это как повинность. Они не понимали тех прав, которые были им предоставлены. Гласные из крестьян обычно представляют из себя молчаливых манекенов, послушных малейшему жесту земского начальника или предводителя дворянства, пишет современник. Даже сельский сход творил порой невообразимые вещи. Дословно, желание выпить в компании, поразнообразить бесшабашной гульбой серую будничную жизнь, заговаривает с особой силой исход, отдает за бесценок мирскую землю, закабаляется за грош на многие годы, прощает крупную растрату мошеннику старости, ссылает невинного односельца на поселение. Владимир Булдаков.
Соборность – это упорное желание делать из государственности, из имперской государственности, этакую большую семью, где все решается не на основании формального права, а в результате какого-то согласия, причем даже не атрибутированного согласия, на основании служения какой-то общей идеи, на основании какой-то такой неформальной договоренности, чего-то такого неопределенного, но понятного всем.
Александр Ахиезер, доктор философских наук, автор монографии «Россия. Критика исторического опыта».
Реформа 1961 года была задумана для людей, которые должны стремиться к личной свободе. И предполагалось, что они, кстати, предполагали и марксисты, которые появились уже к концу века, что, вообще говоря, крестьяне пойдут по пути, так сказать, развития и превращения в рабочий класс. То есть они будут индивидуально поступать на предприятия, зарабатывать деньги на этих самых предприятиях своим личным индивидуальным трудом. На самом деле основная масса населения России, это крестьяне, они придерживались совершенно других идей. Они считали, что должна быть уравнительная жизнь в рамках сельских миров, то есть небольших общин, отличительной чертой которых было знание людей друг друга в лицо. То есть и в городе люди друг друга, естественно, не могут знать в лицо, поскольку их очень много. А в общине все знают друг друга. То есть что такое община? Это такой эмоционально связанный коллектив людей. Там нет чужих.
Андрей Юрганов.
Крестьянин после реформы Столыпина получал землю в частную собственность, становился фермером. Столыпин говорил: пусть будет много-много фермеров. И вот этот крестьянин, получив землю, становится частным собственником. И что вы думаете, он делает? Он начинает делить землю поровну, по справедливости, и вновь возникает русская община.
Александр Ахиезер.
Конфликт между древними крестьянскими формами и большим государством, большим обществом, которое могло существовать только в результате возрастающего экономического подъема общества, был неизбежен. И это действительно произошло, когда были так называемые три революции. Это не было революцией в западноевропейском смысле слова. Это была попытка значительной части общества, значительной части населения опереться на свои архаичные идеалы и уничтожить государство как таковое. Крестьяне боролись с этой государством, мечтая, пытаясь построить, если вообще можно употреблять это слово, сформировать вообще общество без государства. И это, кстати говоря, идея нашла свое воплощение в известных идеалах большевизма, которые еще до Октябрьского переворота исходили из того, что власть должна принадлежать вот этим мелким сельским общинам.
Андрей Юрганов.
В русской истории много такого, что вообще является труднопреодолимым. Вот эти социальные консерванты, которые самосохраняются, эти социальные консерванты тяжело преодолеть. Вот это вот уравнительная психология, эгалитаризм сознания – это то, что очень сложно изменить.
Владимир Булдаков.
Дело в том, что образование ничуть не заслоняет или не вытесняет архаических компонентов сознания. Если брать архаику, то она заключается в двух простых вещах. Первое. В этом мире очень много врагов, которые мешают. Второе. В этом мире непременно найдется кто-то, который всех этих врагов победит. Этот самый кто-то, разумеется, будет на вершине власти. Вот специфика, можно сказать, российской харизмы. То есть, с одной стороны, враги, с другой стороны, некий спаситель.
Андрей Юрганов.
Есть начальство, пусть они, начальство, и отвечают за все. А он, крестьянин, никогда ни во что вмешиваться не будет. Вот это и есть основа тоталитарной системы. Крестьянин сказал: ну, что хотите, то и создавайте. Он никогда не интересовался тем, допустим, что делает начальство, как оно управляет страной. Он передавал свои гражданские права кому-то. Это один из источников тоталитарной системы. Мы узнали о крестьянской психологии, о крестьянском миропонимании, о том, как крестьянин вообще мыслит себя только тогда, когда свершилась Октябрьская революция. Мы фактически ничего об этом не знали.
Радио «Свобода», «Россия вчера», «Сегодня», «Завтра». Продолжаем передачу Елены Ольшанской «Шесть России». Ленин писал: «Как демократическое правительство мы не можем обойти постановление народных низов, хотя бы мы с ним были не согласны. Жизнь – лучший учитель. Мы должны предоставить полную свободу творчества народным массам». К знаменитому декрету о земле был приложен документ, составленный на основании 242 местных крестьянских наказов. Александр Ахиезер.
Крестьяне не хотели никакого государства. Они не хотели никакой административной системы. И под этими лозунгами и победила вот эта наша новая советская власть, которая была совершенно нефункциональна. Поэтому она очень быстро переродилась в некоторую диктаторскую систему, просто потому что именно диктаторская система могла хоть что-то вообще в этом абсолютном хаосе что-то сделать. Советы всероссийские, там, всесоюзные, это была уже чистой фикцией. Была подмена беспомощных советов, организованной властью партии.
В 18 году в Петрограде, сосредоточившем цвет русского рабочего класса, лишь 37,2% имели законченное начальное образование. 19,6% рабочих были горожанами по происхождению. 71,9% – уроженцы деревни. Ленин видел базу пролетарского самосознания в крупной промышленности. В 17 году в ней было занято 3,4 миллиона рабочих из 15. Эти люди составляли 2,3% населения страны. На рабочих сильное влияние оказывают крикуны, популисты, как называют их сегодня. Для них характерен, дословно, антибюрократизм, недоверчивое отношение к интеллигенции, критика власти за коррумпированность, а не за неэффективность. Так объяснял своим читателям еженедельник «Аргументы и факты» в 1990 году, когда слово «популист», «популисты» только начинало свое шествие по России. Александр Ахиезер.
Мы подавлены старыми сложившимися отношениями. Когда-то мы развивали производство, Россия развивала производство, туда переносились отношения с деревней. Производство в России основывалось на крепостном праве. Это значит, что там были те же деревенские отношения. Но сами подумайте, может ли предприятие основываться на крепостных отношениях?
Игорь Яковенко.
Мы жили в так называемом патерналистском обществе, то есть в обществе, где человек отдавал власти свою свободу, а взамен этого получал покровительство этой власти. Она думала над тем, что он будет есть. Народ кормили. Помните, надо накормить народ. И народ сам себя накормит, надо накормить народ. То есть власть брала у нас у всех, так сказать, наше право распоряжаться собой, думала за нас, но мы за это получали от власти все. Вот когда государство отказывается от помощи, ну, не отказывается полностью, но снимает с себя в значительной мере обязанности патерналистского характера, происходит тем самым огромные важности революции. Если мы с вами говорим про инвалидов, про пенсионеров, про людей, которые не в состоянии сами себя прокормить, то здесь святой долг государства обеспечить этим людям возможность жить. Если же мы ведем речь о людях трудоспособных и нормально трудоспособного возраста, то государство, если имеет обязательства, то только одно единственное – дать этим людям пособие по безработице, на которое буквально нельзя умереть с голоду. Все остальное в руках этих людей.
Отношение к отечественной истории, стоит еще раз напомнить, всегда в России было революционным. С прошлым, как правило, воевали, от него отталкивались. Но прошлое это, отступая и прячась на время, рано или поздно возвращалась. Татьяна Филиппова, кандидат исторических наук, заведующая отделом проблемной истории журнала «Родина».
Наша история – это история прозрачной матрешки, множащейся внутрь, в глубину самой себя. Если в европейской истории один тип государственности, один тип культуры плавно эволюционировал в другой тип, заменяясь им, то в России одновременно существуют все те конструкции, которые наживались историческим опытом славянства и русского народа там, самых ранних веков. Вполне возможно, что в каждую эпоху мы допроживали вот то, что не доделали в прежнюю. Первая крошечная матрёшечка, очень прочная, продолжающая сейчас действовать, это славянская вотчина, где там во главе ее стоит отец-хозяин. И вот этот вот отец-хозяин, он на протяжении всех веков русской истории воспроизводит себя на разных этапах, вплоть до отца народов, президента отца нации. И на местах местная глава администрации, это тоже отец со своим подданным.
Андрей Юрганов в монографии категории русской средневековой культуры, он исследует русское средневековое общественное сознание, ключевые понятия людей того времени. Это сознание во многом отличалось от современного ему западноевропейского. Одним из таких основополагающих понятий русского средневековья было пожалование.
Что такое средневековое пожалование? Это когда вся, абсолютно вся земля русского государства принадлежит конкретно кому-то, ну, в данном случае царской великокняжеской семье, но ясно, что этот круг людей очень и очень ограничен. Что значит принадлежит полностью? Это значит, что для царской семьи существует право распоряжения, верховное право распоряжения. То есть всем можно распоряжаться, любой вотчиной, даже если она вотчина родовая, можно распоряжаться. Из монастырей брали земли для поместной раздачи, а потом снова отдавали монастырям. После 17-го года возникает ситуация, когда право распоряжения всем обретает новая государственная власть, советская власть, ну и, конечно же, партия, которая узурпирует право распоряжения всем. И, конечно, вот эта национализация, которая проходит сразу после революции, она фактически лишает всех права распоряжаться хоть чем-то. Вот, собственно, это и есть основа тоталитарной системы, когда нет никакой возможности иметь хоть какую-то частную собственность.
Игорь Яковенко, историк-культуролог.
Объективный смысл русской истории – это постепенное принятие стандартов и моделей на самом деле городской цивилизации. Но заметим, не городской цивилизации, идущей из Самарканда или из Китая, а городской цивилизации, которая порождена Европой. В этом смысле вся русская история – это очень медленный, постоянный процесс утверждения западных цивилизационных стандартов на территории России. Это утверждение происходило в субъективном процессе противостояния Западу. Русский человек, создавая города, создавая администрацию рациональную, осваивая пушки, пищали и противотанковые орудия, думает, что он борется с Западом. Но так или иначе он приводит образ жизни, стандарты поведения к устойчивым западным моделям. В этом смысле вся русская история – это процесс продвижения западной цивилизации с запада на восток.
Устойчивость политических устройств зависит от ведущего начала. Для монархии это чувство чести, для демократии – участие граждан в управлении государством, для деспотизма – страх. Умеренное правительство, писал в XVIII веке французский просветитель Монтескьё, может безопасности для себя ослаблять вожжи. Но если при деспотическом правлении государь не может сразу же уничтожить людей, занимающих в государстве первые места, то все потеряно. Виктор Живов.
Не потому, что власть хочет насильничать в России больше, чем где-нибудь в другом месте. Власть всегда хочет насильничать. Это входит в ее природу. А потому, что у нее здесь больше возможностей из-за нечеткости структуры общества. Долгое время не создается общество как контрагент власти. Это дает власти те возможности, в частности, разрушения, которых все-таки не было у большинства революционеров в других историях. Кромвель, конечно, тоже был страшным революционером и мог отрубить голову Карлу Первому. Но он не мог изменить характер жизни прихода. Такое отношение к самоорганизации общества, что ли, так или иначе связано с религией.
В 20 веке история для России вновь обрела конечную цель. На сей раз это коммунизм. советское правительство, говорилось в 1918 году в ноте Народного комиссара по иностранным делам Чичерина, является представителем не только рабочего класса России, но и всего эксплуатируемого человечества. Игорь Яковенко.
Россия на самом деле вышла, наконец, и окончательно из Средневековья. Здесь началось новое время. Это произошло в 1991 году. В 1991 году Россия закончила эсхатологический проект. Мы перестали строить светлое будущее, и с официальных, что ли, знамен общества была снята эсхатология. Люди перестали жить во имя некоторого будущего. Неважно, это Беловодье, Японское царство, коммунизм, Второе пришествие. Это же чисто средневековые вещи. Вот они полностью снимаются с идеологии, из государственных целей. И это и есть завершение Средневековья.
Преобразования в России вновь заходят в тупик. Страх возвращения в недавнее прошлое еще удерживает общество от взрыва. Но надолго ли и, главное, можно ли вернуться назад? Александр Ахиезер, доктор исторических наук.
Следующие попытки реформ, они, в общем-то, ничего нового не дали в этом смысле. Опять, скажем, попытки тех реформ, которые проводил, скажем, Гайдар, или даже можно вернуться к Горбачеву. А эти реформы, которые требовали от людей участия в активной какой-то производственной деятельности, при этом требовалось, чтобы они создавали какие-то новые формы, потому что государство, ведь старая власть, не создала для этих людей места работы. Эти места работы должны были создаваться сами. Но когда вообще в России крестьяне создавали себе места работы? Это была идея совершенно непонятная, потому что крестьянин рождался у себя в доме, в своей семье, и унаследовал это рабочее место от своих родителей. Поэтому, так сказать, вот этот переворот от последовательно натурального хозяйства к рыночному, это поворот, который, вообще говорю, в других странах происходил на протяжении сотен, а может быть и тысяч лет.
Татьяна Филиппова, историк.
Новый этап начинался волевым усилием сверху до того, как прежний себя изжил. Вот эта вечная наша модернизация от принятия христианства до политики нынешних младореформаторов, это заложено с точки зрения политической культуры, идеи перескакивания через какие-то определенные исторические этапы. Мы каждый раз недоделывали, недопроживали тот период, который надо было прожить и эволюционно вырасти в следующий этап. Более того, мне кажется, что это и есть смысл изживания российских кризисов и смут. Доделать недоделанное, прожить недопрожитое.
Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над передачей «Шесть Россий» работали Елена Ольшанская, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.